Здравствуйте. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, в этой программе мы рассказываем историю нашей страны, историю Советского Союза и России на протяжении минувшего века, начиная с начала 20-го столетия. Мы идем по алфавиту от «А» до «Я». На каждую букву у нас три программы. Одну программу определяете вы сами, голосуя в интернете. Одну программу вы определяете голосованием в прямом эфире во время специальной программы. Кстати, ближайшая такая передача выйдет в следующее воскресенье. И одну программу определяю я сам, выбирая главного героя передачи. Такое право мне предоставлено главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым, который в некотором смысле является соавтором идеи нашего проекта. Прежде чем перейти к обсуждению сегодняшнего нашего героя, я не тороплюсь сейчас называть его имя, многие уже знают, о ком сегодня у нас будет передача, я все-таки хотел бы несколько минут поговорить о том, как сейчас в интернете идет голосование. На сайте «Эхо Москвы» вывешен список героев нашей давней и недавней истории на букву «З». И вот сейчас на первом месте писатель Михаил Зощенко. Из 1615 проголосовавших свои голоса ему отдали 946 человек. На втором с Рихард Зорге, у него 795 голосов. И на третьем с большим отрывом революционерка Вера Засулич. 300 голосов. Вы знаете, глядя на этот результат, я вспоминаю прошлое голосование. Прошлое голосование в интернете, где побеждали Булгаков на букву «Б», Высоцкий на «В», Гагарин на букву «Г», Есенин на «Е», Жонов на «Ж». Идеальные или почти идеальные герои, окруженные любовью, если не сказать обожанием народа. И вы знаете, я не могу избавиться от ощущения, что все-таки не все посетители нашего сайта, не все наши слушатели, которые принимают участие в голосовании, все-таки до конца понимают, что мы проводим это голосование не для того, чтобы выявить ваши симпатии или антипатии по отношению к историческим фигурам, которые приводятся в этом списке, не для того, чтобы составить рейтинг их заслуг перед Отечеством, но для того, чтобы выяснить, о ком из них вы хотели бы узнать больше. Кому из них нам посвятить одну из трех передач на очередную букву русского алфавита. Потому что наша программа не просто программа о том или ином человеке. Мы стараемся говорить и об эпохе, и о событиях, которые стали главными в судьбе того или иного исторического героя, имя которого мы в этот список включаем. А вот в списке на букву «З» обратите внимание – создатель телевидения, человек, который телевидение изобрел, первый кинескоп. Не все знают, что телевидение вообще изобретено русским ученым по фамилии Зворыкин, который, правда, жил в Америке. Это была бы программа, если бы вы выбрали Зворыкина, эта программа была бы не просто о том, как создавалось телевидение, это была программа вообще о феномене непризнанных гениев, непризнанных гении в своем отечестве, которые из-за революции 17-го года, прежде всего, вынуждены были уехать за границу и там прославили свое отечество, но их имена долгие годы были в забвении. Там в этом списке у нас есть и гений политического сыска Зубатов, и передача о нем могла бы стать вообще программой о истории политического сыска в России в конце 19-го, начале 20-го века, о том, как талантливые люди, верой и правдой служившие царю и отечеству, искренне пытались предотвратить революцию, предотвратить то, чтобы не попало рабочее движение под влияние радикальных идей большевиков. Даже не просто социал-демократов, а именно большевиков. Могла бы быть программа о Мате Залке, потому что вот Мате Залка такой типичный искатель приключений, которых было очень много. Фигура чем-то, кстати, сродни Рихарду Зорге. Только Зорге был разведчиком, а Матезалко был скорее там, искателем приключений, в том числе небесталанным военным деятелем, и погиб во время гражданской войны в Испании, где командовал одной из интербригад под псевдонимом генерала Лукача. В общем, перечитайте внимательно. На сайте, помимо этих фамилий, вывешены еще краткие биографии. Внимательно перечитайте их. Быть может, вы поактивнее сможете повлиять на исход голосования. Кстати, обращаю ваше внимание, голосовать можно не один раз. Можно голосовать каждый день. Повторные голоса не учитываются только в течение одного дня. Проголосовали сегодня, можете опять заходить на сайт и голосовать завтра. Мы... Следующая передача, в следующее воскресенье, буквально вот в тот момент, когда начнется эфир, остановим голосование, определим победителя в интернете, ну, а остальные будут соревноваться между собой во время эфирного голосования. Ну, а сегодня, герой нашей передачи, человек, который, имя которого многим незнакомо. Для меня, во всяком случае, было большой неожиданностью, что во время голосования в интернете большинству участников этого голосования, которое было в прямом эфире, выбрали именно его. Это Владимир Жаботинский. И, как всегда, в начале передачи его портрет.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Владимир Жаботинский в России известен гораздо меньше, чем его некогда знаменитый однофамилец, чемпион мира игр по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский, прославившийся еще и тем, что с помощью нехитрой психологической уловки увел из-под носа своего главного соперника Юрия Власова победу на Олимпийских играх в Токио в 1964-м. Это и не мудрено. Имя Владимира Жаботинского было под запретом на протяжении многих десятилетий, хотя множество людей в нашей стране знали наизусть стихи Данте, Франсуа Вийона, Эдгара По, Шандора Петефи, Эдмон Нарастана, Габриэля Дануцу и других зарубежных поэтов в его переводе. Грех русского поэта, переводчика, газетчика Владимира Жаботинского, за который он был предан забвению в Советском Союзе, забвению, которое уже по инерции продолжилось в постсоветское время, состоял в том, что он, как многие евреи, родившиеся в Российской империи в конце 19 века, связал свою судьбу с сионистским движением. Но в молодости он и подумать не мог, что посвятит жизнь идее возрождения независимого еврейского государства в Палестине. Жаботинский родился в 1880 году в Одессе в семье купца, получил прекрасное образование дома и за границей в Швейцарии и Италии. Как признавал сам Жаботинский в своей автобиографии, в гимназические годы он был далек от еврейской культуры, еврейских традиций. Никто из его окружения не интересовался всерьез еврейским вопросом. Молодой Жаботинский собирался посвятить себя журналистике и литературе, быстро приобрел известность как корреспондент и флейтонист газеты «Одесские новости». Его стихи и переводы были опубликованы в поэтическом сборнике, в котором участвовали крупнейшие русские литераторы во главе с Буниным. Однако в начале 20 века, после печально знаменитого Кишиневского погрома в 1903 году, Жаботинский задумался о судьбе еврейского народа и увлекся идеями сионизма. Осенью 1914 года, после начала Первой мировой войны, Жаботинский выехал в Западную Европу в качестве военного корреспондента московской газеты «Русские ведомости». В начале 1915 года Жаботинский выдвинул идею о создании еврейского воинского контингента для совместной с Великобританией вооруженной борьбы против турецкого владычества в Палестине. Это воинское формирование действительно было создано, в связи с чем Жаботинского стали называть еврейским Гарибальди. По мнению многих исследователей истории создания государства Израиль, значение деятельности Жаботинского заключается в том, что он воскресил идею еврейской военной силы, идею, которая была вытравлена из исторического сознания народа со времен древнего еврейского воителя Бар-Кохбы. Жаботинский всегда ратовал за сильное государство, мощные еврейские вооруженные силы и готовность использовать силу оружия в защиту интересов евреев Палестины. Многие другие отцы-основатели Израиля, верившие, что еврейское государство в Палестине может быть создано исключительно мирным путем, считали Жаботинского опасным экстремистом и милитаристом. Не случайно, когда Жаботинский умер в Нью-Йорке в 1940 году во время деловой поездки в Америку, перед смертью завещав перезахоронить свой прах на земле Израиля, как только там будет создано еврейское государство, воля покойного сразу исполнена не была. Это произошло только в 1964 году, когда еврейское государство просуществовало уже полтора десятка лет. Сегодня нет в Израиле города, где одна из центральных улиц не носила бы имя Владимира Жаботинского.
Это была Марина Максимова, с портретом Владимира Жаботинского. А сейчас представлю гостей нашей сегодняшней программы. Здесь у меня в студии Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, и Леонид Кацис, филолог и литературовед, доктор филологических наук, доцент учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Леонид Фридрихович.
Здравствуйте.
Ну, знаете, вот у нас сразу хотелось бы начать с вопросов. Я, кстати, забыл напомнить, многие слушатели, судя по тому, что вопросы приходят к нам в виде смс-сообщений, но напомню, что ваши вопросы, ваши реплики вы можете присылать в виде смс-сообщения по номеру плюс 7-985-970-45-45. Есть у нас вопросы уже, которые мы получили по интернету. И в частности, вот начал бы я, так сказать, для затравки разговора, вопрос, который прислал программист Григорий из Израиля. Я даже не знаю, там вопрос это или гневная реплика. Пишет Григорий: нет сомнения в том, что русские имеют право обсуждать вопросы чужой истории, философии и так далее. Но передача называется «Наше все». Жаботинский в той же степени ваш, в коей Моисей египтско-коптский. Кстати, он и на коптском лучше говорил, чем на иврите. Не кажется ли вам, господин Киселев, что упоминание одной из ведущих светских фигур еврейского народа, служащей ему как средство противостояния против ликвидаторов, интеллектуальных или физических, неважно, в разделе «Наше все» неуместным? Мне кажется, что вы или действительно считаете, что иудаизм Моисея и сионизм Жаботинского зародился на стыке двух культур, двух народов, и если это так, то сионизм, по крайней мере, отчасти русский. Вот я опускаю весь там пафос, весь гнев, раздражение Григория, но тем не менее есть, мне кажется, в этом такой любопытный вопрос. Сионизм. Можно на него посмотреть вот так вот, что явление политической мысли, политической практики, которая зародилась на стыке двух культур? Или к русской культуре никакого отношения сионизм не имеет?
Ну, знаете, смотреть на него можно, конечно, как угодно, но есть некоторые простые данные. Большая часть тех людей, которые создавало государство Израиль, строила его, воевала за него, были людьми из Российской империи, потом из Советского Союза. Я уж не говорю о тех песнях, которые в Израиле считаются народными, а у нас это иногда это казачьи песни, иногда какие-то другие, о том словаре, включая, кстати, эмфатическую ругательную лексику, которой в иврит вошел, а много о чем другом. Например, когда в раздражении вы хотите отослать куда-то, то на иврите вы говорите «лех кебенемат». «Лех» означает «иди». Многие в Израиле полагают, что это арабское заимствование. Ну, на самом деле, что ж тут поделать. Оно уже не несет такого вот грубого и жесткого оттенка, как у нас. Иврит был возрожден Элиэзером бен Ягудой, который был профессором Перельманом. На самом деле, если бы сионизм был не вот русским, то евреи бы жили в Уганде, был такой план у Герцля, или в Канаде, или в Аргентине, или во многих таких других местах. Это равнюхонько из России проголосовали против, и поэтому кроме улицы Жаботинского везде есть улица доктора Членова, человека, который добился того, что Палестина стала будущим еврейским государством. И один из его отдаленных потомков, вполне известный советский ученый, потом российский ученый-этнограф. На самом деле, Жаботинский, безусловно, знаменит как один из крупнейших русских журналистов. Его русский был безупречен, так же, как, наверное, и иврит. Его переводы на русский были признаны всеми. Он был другом детства и юности Корнея Чуковского и в огромной мере ввел его в литературу.
Да, Чуковский о нем оставил там короткие, но очень такие восторженные воспоминания.
Ну, никто же не скажет, что Чуковский это уже не русский или совсем израильский писатель. Ну и, наконец, литература, которую писал Жаботинский, даже если забыть о нем как о блистательном русскоязычном журналисте. Его «Пятеро», его «Самсон Назаре», о чем, наверное, коллега Кацис скажет гораздо убедительнее и лучше. Это знаменитые и практически неизвестные книги. Но его «Пятеро» считались одной из лучших вообще русскоязычных книг 30-х годов. Просто какая уж была книга в нашей стране в 30-е годы под авторством Жаботинского. Мы его просто в России не знаем. Хотя он, безусловно, один из крупнейших исторических деятелей, культурных деятелей еврейского народа. И, безусловно, один из тех фундаментальных камней, на которых потом стоял Израиль.
Это было мнение Евгения Сатановского, а теперь вот Леонид Кацис. Я так понимаю, что у вас перед вами лежит еще и книга.
Это первый том.
Первый том, к изданию которой вы имеете, как я понимаю, некоторое отношение.
Да, речь идет о первом томе девятитомного полного русского Жаботинского. Я думаю, что для тех, кто просто читал Жаботинского, кто знает... В основном, действительно, роман «Пятеро», уже меньше знают выдающуюся стихотворную пьесу «Чужбина». Для этих людей сам объем русскоязычного Жаботинского удивителен. Между тем, даже сам Жаботинский выделял свой русский период, но очень интересно. То, о чем Женя говорил, когда сказал, что мы в России его не знаем. А что делать, если в «Повести моих дней» было написано «С такого-то по такой-то год, ну, по 14-й я был в России, вел себя честно, но вспоминать сейчас об этом не буду». И вот эта точка зрения, принятая в основном его биографами, и за исключением книги, кстати, которую читал Корней Чуковский, книги Шехтмана, это секретарь и биограф Жаботинского, всерьез русский период Жаботинского никто не обсуждал. И если можно, одна маленькая поправочка – к той справке, которая была в начале передачи.
Да, пожалуйста, конечно.
Речь всегда идет о том, что после Кишиневского погрома неожиданным образом русский замечательный литератор Жаботинский резко изменился.
Но это действительно не совсем так, потому что он уже к тому времени переводил еврейских поэтов, переводил Бялика. Да?
Еще хуже.
Еще хуже.
Еще хуже. Уже в 1902 году он написал статью о сионизме, где спорил с противником сионизма, таким Бикерманом, очень известная такая фигура, и... Как же можно себе представить, что, ну, происходит Кишиневский погром, человек пишет 2-3 статьи, а затем в журнале «Еврейская жизнь» целая серия статей по борьбе с территориалистами, те, о ком сейчас вот говорил Женя Сатановский, те, которые предлагали мадагаскарские, угандийские, аргентинские и всякие другие проекты. Это статьи по 50-60 страниц. Человек был готов изнутри, это первое. И второе, при всем этом он был абсолютно включен в русскую культурную жизнь. И мы должны помнить одну вещь, о которой я стараюсь писать и говорить, но которая не воспринимается. Газета «Одесские новости» была всероссийской газетой. Там печатались все. В сегодняшней ситуации, когда мы можем не знать, что происходит в Невском времени или часе пик, в России не было. Газеты «Бессарабия» и «Одесские новости» более чем были активно использованы. В них печатались крупнейшие литераторы. Поэтому окружение Жаботинского вовсе не было провинциальным.
Ну, в общем, это совершенно справедливое замечание, потому что Одесса была столицей Юга России, точно так же, как Петербург стали потом уже, когда он перестал быть официальной столицей в советские времена, все равно там по инерции называли северной столицей. Вот Одесса была, безусловно, такой вот южной столицей России в дореволюционное время, и... Не случайно он потом же был, был взят на работу на уже московскую газету «Ведомости». Я вот о чем хотел вас попросить. Я обращаюсь к моим гостям. Напомню, кто подключился к нам не с самого начала программы. Сегодня в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и доцент РГГУ Леонид Кацис. Вот все-таки о сионизме. Давайте мы немножечко таким культуртрегерством займемся здесь. Вот Вера нам написала из Москвы по интернету такое замечание. Самое главное в вашей передаче – объяснение слушателям бреда, который вкладывают в понятие сионизм наши нацпатриоты. Вот давайте все-таки, вот что такое сионизм? Вот этот страшный жупел, которым десятилетиями размахивали в Советском Союзе, и который до сих пор там многие нацпатриоты используют как слово почти ругательное.
Ну, не почти уж совсем ругательное. Да и в Иране сегодня продолжают этим размахивать вслед за Советским Союзом. На самом деле это национальное движение, если уж говорить не об историческом, религиозном и прочих ответвлениях, потому что в течение... почти 2000 лет после ликвидации римлянами еврейского государства, память о нем жила, и периодически возникали идеи о том, что это государство обязательно нужно построить и вернуться в него народу. Но в Европе XIX века, когда начали рассыпаться великие империи, когда возникли всерьез чешские и венгерские национализмы, польские и финские, сионизм был просто национальным самосознанием еврейского народа. Идея о том, что да, проблемы есть, их можно решить, построив государство. И не нужно стесняться этого, потому что масса народов в Турецкой империи, Австро-Венгерской, Российской, Британской устали сегодня существовать в империях. Каждый из них требует себе государства и, наверное, его получит. И чем же евреи хуже? Напомним, что до Первой мировой войны ведь евреи были отнюдь не той маленькой группой, которая сегодня живет в России, да и в других странах СНГ. Более 6 миллионов человек представляли собой евреев Российской империи. Миллионы евреев, эмигрировавшие из Российской империи, составили основу еврейства и Соединенных Штатов, и Великобритании, и, конечно, Палестины, уж не говоря о с тысячах и десятках тысяч, кто уехал в Шанхай и другие места, где больше нет еврейских общин. Евреи ЮАР – это, вообще-то говоря, евреи Литвы. Можно искать это бесконечно. Палестина была вполне естественным местом.
Да, в Палестине евреи жили.
В Палестине евреи жили непрерывно, потому что еще Хайфу крестоносцы брали как еврейский город. И еще в годы войны за независимость в 1948-1949 годах были деревни, пограничные с Ливаном, Сирией, где было известно, какая из семей, живших там, кто по происхождению. Там были курды, пришедшие с Саладином, армяне, греки и евреи, которые жили там всегда, были самыми старыми и самыми уважаемыми.
Я прошу прощения, я здесь вас прерву на минуту-другую, потому что сейчас подошло время новостей середины часа. Я напомню, мы сегодня говорим о Владимире Жаботинском, русском поэте, литераторе, журналисте, который затем стал масштабной фигурой в истории международного сионистского движения, фактически одним из отцов-основателей государства Израиль. Мы вернемся в студию после новостей.